Неделя в России. Александр Валиев.
2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Дата была выбрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года. Согласно исследованию Комитета по защите журналистов, Россия входит в число 12 стран, где журналисты становятся жертвами убийств, а их убийцы разгуливают на свободе. Комитет рассчитал индекс безнаказанности – количество нераскрытых убийств на численность населения в период с 2010 по 2020 годы. По этому показателю Россия занимает 11 место в мире между Бангладеш и Индией. Возглавляет этот антирейтинг Сомали. Пожалуй, самый сильный удар со стороны преступников в новейшей российской истории пришелся на редакцию «Новой газеты». С 2000 по 2010 годы были убиты четверо журналистов этого издания. Угрозы коллектив «Новой» получают и сейчас. О погибших коллегах и о том, могут ли современные российские СМИ рассчитывать на защиту и есть ли будущее у расследовательской журналистики, РФИ рассказал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Дмитрий, первым журналистом вашего издания, который был убит, стал Игорь Домников. Как получилось, что заказчика убийства установили, но не наказали?
Игорь Домников после серии материалов из Липецкой области, где был создан огромный преступный фактически клан, был заказан, и на заказчика выяснилось следствие с помощью газеты вице-губернатором этой области Доровским. Доровской нанял через предпринимателя Сопота бригаду наемных убийц. Это знаменитая на всю Россию банда под руководством такого человека Тугерьянова. Они убивали многих людей на их счету десятки убийств. У них были милицейские рации, милицейская форма. Они были обучены, хорошо подготовлены. И они выследили Игоря Домникова в подъезде дома, где он жил, и забили его насмерть молотками. Убийство Домникова произошло в 2000 году. Все это время и редакция, и милиция, затем полиция вели поиски. Затем, когда тугерьяновские попались еще на одном деле, они начали давать показания. Прошел огромный процесс вместе с присяжными в городе Казани. Были получены соответствующие показания. Доровской был привлечен к ответственности. Он не являлся в суд. Он скрывался какое-то время за границей. Потом он сказывался больным человеком. И в конце концов, когда мы уже стали публично со всеми скандалами требует, чтобы суд состоялся. Суд несколько раз переносил свои заседания, и это заседание состоялось на следующий день после того, как вышел срок давности по заказу убийства. Ну, выходит срок давности за определенные преступления по нашему уголовному кодексу. В результате господин Доровский покинул зал суда по нереабилитирующим основаниям. То есть, да, он виновен в том, что он заказал убийство Игоря Александровича Домникова, но срок истек, и он покинул зал суда. Больше того, суд всегда настолько на стороне преступника, который убивает журналиста у нас в стране, что с него даже не взяли материальный ущерб, который был нанесен. Он ни копейки не заплатил вдове Игоря и его маме.
На ваш взгляд, власти способствовали тому, чтобы он ушел от наказания?
Никаких сомнений по этому поводу у меня нету. Его прикрывал действующий губернатор области на тот момент Королев, ныне он член Совета Федерации, он русский сенатор. Доровскому суд позволял не являться на заседание, ни разу его туда не привели. В отношении него не было осуществлено мер для доставки обвиняемого в судебный зал. Ну, следствие велось 15 лет, ну, вы понимаете, 15 лет. А когда все выяснилось, дали возможность уйти из-под наказания. Другое дело, что есть Бог, и он доказал свое присутствие среди нас еще раз. Доровский в скорости после того, как он ушел из-под наказания, он умер.
В 2003 году симптомами отравления умер журналист «Новой» Юрий Щекочихин. А дело возбудили только спустя 5 лет, когда уже ничего невозможно было найти и доказать даже после эксгумации.
Нет, еще сложнее. Щекочихин умер в ночь на 4 июля 2003 года. Он за 10-12 дней превратился из светущего в достаточной степени человека, 50-летнего, в глубокий высокого старца. При вскрытии патологоанатомам давали установку на вскрытие о том, что они будут присутствовать при экспертизе ветерана Второй мировой войны, участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Ну, для того, чтобы вот эти поражения тканей, поражения внутренности не вызывали удивления у патологоанатома. Щекочитин родился после Второй мировой войны, а экспертам сказали, что они скрывают его участника. То есть они добавили как минимум там 25 лет к его возрасту. Теперь то, что касается следов агента или отравляющего вещества. В двух крупных международных центрах, куда мы отправляли для анализа, ну, какие-то фрагменты тела Юрия Щекочихина, нам сказали, что это там есть отравляющее вещество. Несомненно. Только определить его невозможно. Дело в том, что Щекочихина залили бальзамирующим раствором. Ему вытеснили кровь в сосудах бальзамирующим раствором, приблизительно тем же, которым Ленина накачивает в мавзолее. Щекочихина не подпускали. Он лежал в центральной клинической кремлевской больнице. Он лежал в той же палате, где лежал до этого умерший от отравления новичком председатель Ассоциации российских банков Иван Кивелиди. К нему входили люди только в скафандрах.
Несколько лет назад «Новое» опубликовало нечто вроде итогового текста по делу Щекочихина, в котором предложило премию тем, кто обладает информацией на эту тему. Были отклики?
Я не могу это комментировать.
Скажите, был в истории редакции момент, когда после убийств коллег коллектив мог просто перестать существовать?
Ну, конечно. Этот вопрос поднимал я, но редакция была категорически против. Большинством в редакции было принято решение, а также по мнению нашего акционера Горбачева и акционера Лебедева, было принято решение продолжать работу. Я как-то не сильно возражал, тем более это время нам помогло раскрыть все-таки убийство Политковской. Мы сумели найти свидетеля, которого приютила одна из европейских стран, который дал показания на того, кто был реальным организатором убийства Анны Политковской. Состоялся суд, убийцы получили пожизненные сроки, но хочу заметить, организатор убийства Анны Политковской до сих пор не назван, и дело в отношении организатора убийства Политковской, заказчика, оно не ведется. И я хотел бы добавить о том, что, понимаете, допустим, последний очень громкий резонансный случай с отравлением препаратом «Новичок» политика Алексея Навального. А ведь Алексея Навального отравили, на мой взгляд, это моя точка зрения, его отравили не как политика. Вы же знаете, он не допущен ни до каких выборов, поскольку ему придумали множество уголовных дел. Но он создал мощную информационную структуру, он создал фактически настоящее большое медиа, я имею в виду при фонде по борьбе с коррупцией, отдел расследований, который провел несколько десятков очень крупных и резонансных расследований, чисто журналистских, которые были визуализированы. Фильмы, которые снимал Навальный по результатам расследований, набирали по 17-20 миллионов просмотров и больше. И я считаю, что то, что сделали с Навальным, пытаясь убить его ядом, запрещенным ядом, который должен был уничтожен быть еще там в 90-е годы, это тоже медиа журналистики.
Как вы думаете, покушение на Навального скажется на желании российских СМИ заниматься расследованиями?
Думаю, что нет. Вот это странно, но я думаю, что это только разозлило тех людей, которые реально занимаются расследованием. Жанр расследования в стране у нас очень востребован. У нас появились новые сильные медиа. Ну, например, медиа под названием «Важная история» или «Проект», или The Insider. Я знаю всех этих людей, которые делают эти расследовательские медиа, и я не вижу никаких причин, по которым они свернут свою деятельность.
Скоро должен состояться суд по делу о подброшенных журналисту-расследователю Ивану Голунову наркотиках. Можем мы рассчитывать, что имена заказчиков будут обнародованы?
Я давно знаю Ивана Голунова, и я тепло отношусь к своим коллегам по «Медузе». Иван Голунов сказал, что там все несколько не так, как мы предполагали. Я понимаю, что Иван знает лучше о своем деле, чем знаю я. И я пока точно не готов, не зная о том, что знает Иван, а он будет выступать там свидетелем, следовательно, он не может сейчас ничего говорить, иначе он не сможет быть свидетелем, понимаете? Я точно воздержусь от этих комментариев. При этом я могу сказать, что моя точка зрения, она относится к точки зрения «Медузы» и Вани Голунова до этого, то есть предыдущей точки зрения, что специальная служба, которая оказывала услуги могильной мафии, решила устранить нежелательного журналиста.
Пару лет назад в редакцию «Новой газеты» принесли похоронный венок, потом голову барана. Этим летом в адрес вашей журналистки Елены Милашиной недвусмысленно высказывался Рамзан Кадыров. Как коллектив справляется с такими ситуациями?
Мы придерживаемся определенных протоколов поведения, которые не могут быть публичными, я не буду их оглашать. Вот у вас на радиостанции работает один из самых любимых моих журналистов, Юра Сафронов. Он был составителем после убийства Ани Политковской ее книги и придумал для нее замечательное название. Книга называется «За что?». То есть не всегда возможно понять, за что убили человека, за какой материал, за какой подход, за чью обиду. Но еще в 10-е и 15-е годы этого века более сильными были позиции международных журналистских организаций. Куда более сильными были «Репортеры без границ», CPJ, Международный союз журналистов. А где сейчас Международный союз журналистов? Чем он занят? Чем он занят? Когда вы последний раз слышали какие-то серьезные акции Международного союза журналистов? Я, например, честно сказать, не помню.
Как вы думаете, с чем это связано?
А я считаю, что это коммерциализация происходит. Они должны получать взносы от местных союзов журналистов, а местные союзы журналистов в основном уже находятся целиком под влиянием исполнительной и государственной власти. И когда это были независимые институты, которые могли защитить журналистов, которые серьезно влияли на общественное мнение. Я помню, как приезжал, например, в Москву представитель CPJ, и его принимали на самом высоком уровне, поскольку готовился доклад, который потом звучал с высоких трибун, где приводили все эти случаи, был серьезный мониторинг. Ну а сейчас...
Можно ли придумать какие-то альтернативные механизмы защиты?
Я считаю, что только сами редакции должны заботиться о своих сотрудниках. Международные организации больше не влияют на это. Все заявления политиков, которые непременно приезжают в редакцию, против которых оказываются какие-либо репрессии, они фотографируются возле портретов павших, после чего абсолютно ничего не происходит. После этого они едут подписывать газовые контракты. Поэтому я не рассчитываю ни на кого, кроме собственных сил.
Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.